эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Зеркальный ответ». Прокуратура Грузии ответила на скрытые записи «Мир за Субелиани» новыми записями того же Субелиани.
И уже сегодня ведомство, как говорят в прокуратуре, ввиду высокого общественного интереса, приняло решение обнародовать одно из них. На ней, предположительно, Субелиани.
Между Москвой и Константинополем Грузинская православная церковь выбрала третье.
Нам понадобится время для изучения всех аргументов РПЦ, после чего Грузинская православная церковь озвучит свою позицию.
Разыскиваемый замгенпрокурора самопровозглашенной Республики Южная Осетия нашелся в Ханты-Мансийске.
Это одиозная личность, и, конечно, до конца своих дней я буду говорить: «Россия! Россия! Ты что творишь с собой?»
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Король Саудовской Аравии Салман принял в Эр-Рияде госсекретаря США Майка Помпео. Обсуждались обстоятельства исчезновения и, как предполагается, убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги. Президент США Дональд Трамп направил Помпео в Эр-Рияд после телефонной беседы с королем в понедельник. Исчезновение журналиста, критиковавшего саудовского кронпринца Мухаммада бин Салмана, вызвало возмущение политиков во многих странах. Американский политик встретился также с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром, после чего провел переговоры с кронпринцем Мухаммадом бин Салманом. Наследник короны в беседе с госсекретарем США подчеркнул прочное партнерство, объединяющее давних союзников. По его словам, обе стороны солидарны перед лицом совместных вызовов. Одновременно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая полиция в Стамбуле изучала помещение саудовского посольства.
Вчера проходил усиленный обыск, и сегодня он продолжится. Надеюсь, мы скоро сможем сделать выводы и сформировать свое мнение. Расследование интересуется многими вещами, например, токсичными материалами, которые сейчас пытаются скрыть. Все будет зависеть от заключения, которое придет оттуда.
Следственные действия проводились на территории консульства 15 октября и, как сообщается, продолжались сегодня. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сегодня заявил, что дипломатический иммунитет, которым наделено дипломатическое представительство Саудовской Аравии в Стамбуле, должен быть немедленно снят в связи с расследованием дела Хашогги. По словам Бачелет, ничто не должно мешать выяснению обстоятельств происшедшего и установлению ответственных лиц. После визита в Эр-Рияд глава Госдепартамента США отправится в Турцию. Украина со ссылкой на Генштаб военного ВСУ сообщила, что истребитель пилотировали украинские и американские летчики. После этого агентство написало, что информация о гибели американца и украинца была удалена из сообщения Генштаба. В этом регионе Украина сейчас проходит совместное с НАТО крупномасштабное учение «Чистое небо» 2018. В маневрах принимают участие десятки самолетов и вертолетов, а также тысячи военнослужащих с Украины и 9 стран НАТО, включая США и Великобританию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о том, что уходит в отставку. Таким образом, он запускает процедуру досрочных парламентских выборов. Это решение было ожидаемым. Во вторник, перед началом внеочередного заседания правительства, Пашинян подтвердил, что выступит с заявлением. Сегодня важный день, и Республика Армения выходит на новый исторический этап, основной смысл которого можно резюмировать следующим образом. По итогам этого этапа нужно довести до конца произошедшую в Армении весной ненасильственную бархатную народную революцию, отметил он. Ранее в интервью «Франс-24» Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 9 либо 10 декабря. 3 из 4 фракций армянского парламента не хотели досрочных парламентских выборов в декабре, как о том настаивал премьер. Политики говорили, что не успеют подготовиться к выборам. Никол Пашинян расценил это как контрреволюцию и попытку не допустить формирования нового парламента.
Эхо Кавказа. Новости.
В Украинской православной церкви Московского патриархата поддержали принятое в понедельник решение Синода Русской православной церкви о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. В интервью телеканала «Настоящее время» представитель УПЦ-МП архиепископ Климент назвал решение Константинопольского патриархата о начале предоставления Украинской церкви автокефалии противоречащими каноническому праву. По словам Климента, решение Константинопольского патриарха Варфоломея фактически направлено на аннексию Украинской православной церкви. Он сравнил присоединилась с аннексией России и Крыма. Украинская православная церковь Московского патриархата – автономная церковная организация, административно, однако, подчиненная патриарху Московскому и всея Руси. Ее представители неоднократно заявляли, что не требуют автокефалии, то есть полной организационной независимости от Москвы. Другие православные церковные организации на Украине, однако, выступают за создание единой автокефальной православной украинской церкви. Его поддерживает и президент Петр Порошенко. Константинопольский патриархат принял решение о том, что такая церковь будет создана. В Московском патриархате посчитали это грубым нарушением канонических правил и объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем. В Пятигорске прошла вторая встреча ингушской делегации, отправленной с многодневного митинга в Магасе с представителями Кремля, полномочным представителем президента в Северокавказском федеральном округе Александром Матовниковым и начальником управления президента России по внутренней политике Андреем Яриным. Это оказалась ловушка, заявил «Кавказ Реалии» один из делегатов, глава советов тейпов ингушского народа Малсак Ужахов. Они говорили: «Мы только установили границы, их потом можно изменить. Если вы считаете, что она неправильно установлена, обращайтесь в суд». Говорили: «У вас есть народные институты, вы параллельно продолжаете работать». В общем, баснями нас кормили. И Матовников, и Ярин, сообщил собеседник. Они пытались нас отвлечь на второстепенный вопрос о примирении муфтии главы республики, о борьбе с коррупцией. Мы уже даже не просили отменить закон. Мы просили его просто приостановить, чтобы иметь возможность путем народной дипломатии поработать общинам Ингушетии и Чечни через наши народные институты. Мы бы пришли к какому-то мнению, удовлетворяющему обе стороны. Но они приостанавливать закон не захотели, продолжает Ужахов. Встреча продолжалась 2 часа и завершилась внезапно. Наш старейшина, 76-летний Ахмед Барахоев, встал, сказал им спасибо, а также сказал: «Вы в том числе виноваты во всем, что происходит, это не без вашего участия. Вы ни в чем не пошли нам навстречу», добавил глава Совета тейпов ингушского народа.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры Грузии Мирза Субеляни совершил попытку самоубийства в тюрьме. Предположительно, именно он главный фигурант скрытой аудиозаписи, обнародованной телекомпанией «Рустави-2» в эти выходные. Сегодня прокуратура страны сделала свой ход, опубликовала другую запись, которая, как считают ведомстве, указывает на то, что откровение Субеляни – ложь. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Мирза Субеляни по-прежнему остается в состоянии возбуждения, но находится под присмотром медперсонала. Опасности его жизни нет, сказано в заявлении специальной пенитенциарной службы. Попытка суицида была совершена накануне вечером. Адвокат Субеляни Эка Хутишвили после встречи с подзащитным сказала, что он находится в крайне стрессовом состоянии, из-за чего запланированный на сегодня опрос по делу о прослушках был отменен. Вчера он совершил попытку самоубийства. И это, на мой взгляд, ответ на все вопросы. В связи с этим сегодня физически было невозможно провести его опрос. Как вы знаете, на протяжении 4 месяца он находится в одиночной камере. О деталях, связанных со скрытыми записями, мы не говорили. Сказала Эйка Хуцишвили журналистам. 14 октября телекомпания «Рустави-2» обнародовала аудиозапись, на которой, предположительно, Мирза Субеляни беседует с депутатом Виктором Джапаридзе. Субеляни говорит о своего рода сделке, заключенной с властями, в результате которой он буквально по своей воле сел в тюрьму. О резонансных делах, имевших место при предыдущих и нынешних властях, и о терабайтах компромата, хранящегося в надежном месте. В прокуратуре накануне заявили, что еще до выхода программы в эфир к ним обратился сотрудник пенитенциарной службы, которого, как он говорит, под давлением принудили распространить эту запись. Между тем, вместе с ней на изъятой карте памяти оказалось еще 2. И уже сегодня ведомство, как говорят в прокуратуре, ввиду высокого общественного интереса приняло решение обнародовать одну из них. Эта запись, по словам прокурора Коки Кацитадзе, датируется 6 июля. На ней, предположительно, голоса тех же. Субеляни говорит Джапаридзе, что, судя по всему, дело идет к тому, что он получит реальный срок, когда, учитывая все его заслуги, он должен, по идее, отделаться штрафом.
Мне уже все равно, что я скажу. Да, буду врать, что у меня есть компромат. Пусть они сами доказывают, что я солгал. Люди ведь не поверят. С ума меня свели уже. Используют любую грязь против меня. Но за что цепляться к моей семье и детям? Так не пойдет, брат. Нельзя уничтожить мою жизнь и жизнь моей семьи. Вот я и скажу, что у меня есть много всего, а потом пусть выясняют, что у меня есть и где правда, а где ложь.
При этом в прокуратуре не берутся оценивать подлинность записей. Тем временем представители власти и оппозиции продолжают полемизировать в предсказуемой тональности. «Кукла Бедины» и «Кукла Миши» – такими эпитетами наградили сегодня друг друга Саломе Самадашвили из ЕНД и Эко Беселия, представляющая «Мечту». Словесная перепалка между ними произошла в ходе заседания парламентского юридического комитета. Самадашвили раскритиковала власть и потребовала отреагировать на скандальные аудиозаписи и пообещала, что народ пинком выбросит «Мечту» из парламента. Беселия в долгу не осталась. Тоже сказала пару ласковых, а потом попросила приставов вывести Самадашвили из зала. В свою очередь, председатель парламента Иракли Кобахидзе обвинил Рустави-2 в промывании мозгов населению. Он назвал телекомпанию партийной, действующей в лучших традициях российских пропагандистских телеканалов. Директор Рустави-2 Ника Гварамия, между тем, убежден, что власти вовлекли весь государственный аппарат к фальсификации дела с целью скрыть системные преступления.
Мы еще вчера проанонсировали, и я лично, и был это в программе «Курьере», что запись, которую прокуратура обнародовала сегодня, готовилась в Гулданской тюрьме. Содержание этой, уже однозначно постановочной записи, мы предсказали с абсолютной точностью. Прокуратура Грузии в очередной раз была вовлечена в тяжелейший скандал и преступление.
Сказал Гварамия. Вместо того, чтобы попытаться оздоровить систему, начать чистки и аресты, власть только подливает масло в огонь, считает политолог Гия Хухашвили.
На системную проблему надо отвечать системными мерами, а не вот такими постановками. Это симптом того, что государственная система практически уже перестала работать эффективно, и грядут довольно-таки драматические политические события в Грузии, к сожалению.
Говоря о постановках, поясняет политолог, он имеет в виду неубедительное признание бывшего министра спорта Левана Кипиани, одного из главных героев недавнего коррупционного скандала, и, собственно, сегодняшнюю аудиозапись, обнародованную прокуратурой, полную, по его словам, логических несоответствий. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинской православной церкви необходимо подумать, прежде чем обозначить свою позицию по вопросу автокефалии украинской церкви. Патриархия не хочет ввязываться в спор между Москвой и Константинополем. Но ГПЦ, считают наблюдатели, все же придется сделать трудный выбор. О позициях сторон и подводных камнях в материале Владимира Унанянца.
Грузинская православная церковь взяла тайм-аут. Решение РПЦ о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом требует серьезного изучения. Свою позицию патриархия Грузии озвучит после заседания Священного Синода, который состоится в ближайшем будущем. Об этом заявил пресс-секретарь грузинского патриарха протоиерей Михаил Будковели.
У нас есть материалы, на основании которых РПЦ приняла решение о невозможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом. Нам понадобится время для изучения всех аргументов РПЦ, после чего Грузинская православная церковь озвучит свою позицию.
Ранее в патриархии категорически опровергли распространившуюся информацию о том, что ГПЦ полностью поддержала автокефалию украинской церкви. Пресс-службе грузинского патриарха даже пришлось сделать официальное заявление.
Подобный факт имел место после визита председателя Рады Украины в патриархию Грузии. Украинские каналы распространили информацию, будто грузинская церковь поддержала автокефалию украинской церкви, что не соответствует действительности. На встрече гость заявил, что они стремятся обрести автокефалию Единой Церкви Украины. Что касается позиции грузинской церкви в связи с вышеупомянутой темой, она остается неизменной и, как мы отмечали и ранее, подразумевает следующее. До тех пор, пока как Константинопольская, так и Московская патриархия не зафиксируют свое окончательное официальное решение, основанное на нормах церковного канона, патриархия Грузии будет воздерживаться от оценок.
Теперь позиции зафиксированы в связи с решением решением Константинополя начать предоставление автокефалии Украинской Церкви, что в Москве назвали расколом, Синод РПЦ объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Названо канонически ничтожным решение Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Также Синод Русской Православной Церкви усмотрел в нем политическую подоплеку. По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Илариона, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение по поводу предоставления автокефалии Украинской Церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион подчеркнул, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Беларусь.
На заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата. Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, оказавшейся сегодня в расколе.
Теперь грузинская церковь должна будет зафиксировать свое отношение к этому вопросу, но пока патриархия выжидает, ее члены не скрывают своего отношения к проблеме. Один из самых влиятельных грузинских священнослужителей, хор-епископ Якуб, прямо заявил, что поддерживает независимость украинской церкви от РПЦ.
Украина большая страна и, конечно же, имеет право требовать автокефалии. Это мое личное мнение. Но в случае предоставления украинской церкви автокефалии, процесс может продолжиться по принципу домино, что будет большим ударом для России.
Мнение хоть и личное, но по мнению наблюдателей очень весомое в церковной среде. Другой точки зрения придерживается митрополит Анания. Священнослужитель считает, что этот вопрос должна решить Русская Православная Церковь, а грузинская должна поступить так, как скажет Московская Патриархия.
Сначала автокефалию Украинской Церкви должна признать Материнская Церковь. В этом случае это Русская Церковь. Если она признает, то, конечно, все остальные церкви признают тоже.
Эксперты считают, что грузинская патриархия будет максимально тянуть время. Теолог Мириан Гамрикелашвили утверждает, что, как и другие церкви, грузинская церковь ждет официального подтверждения от Константинополя, но ее позиция более промосковская.
Позицию патриархии определяет также вопрос церквей Абхазии и Южной Осетии. Не исключено, что в случае, если грузинская церковь признает автокефалию Украины, Россия может признать автокефалию Абхазской церкви. Однако это была бы самовольная процедура без международного признания и легитимации.
Впрочем, отсутствие легитимации, считают наблюдатели, вряд ли остановит Москву, если ГПЦ поддержит в этом вопросе Константинополь. На опасность такого развития событий указывают и грузинские политики. Причем, если власти в этом вопросе стараются абстрагироваться и предоставить решение вопроса церковным иерархам, то оппозиция считает обязанностью Грузии поддержать Украину в этом вопросе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла конференция абхазских экологов. Большинство заданных журналистами вопросов ожидаемо касались насекомых-вредителей, ставших за последние несколько лет сущим бедствием для природы и сельского хозяйства самопровозглашенной республики, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми в пресс-центре АГТРК состоялась пресс-конференция руководителей Госкомитета по экологии и охране природы республики. Большинство заданных журналистами вопросов ожидаемо касались насекомых новосёла в Абхазии, ставших последние несколько лет сущим бедствием для ее природы и сельского хозяйства. Председатель комитета Савелий Читанава рассказал, что в борьбе с коричневым мраморным клопом, который в прошлом году уничтожил в стране половину урожая цитрусовых и более половины ореха фундука, применять пестициды нужно весьма осторожно. Поэтому было решено по возможности проводить механическое уничтожение клопа. По оценкам специалистов, в Абхазии нынче удалось сократить его количество на 50 миллионов особей, которые могли бы дать громадное потомство этого вредителя сельхозрастений. Он продолжил продолжил.
Работа в этом продолжается, особенно в сельскохозяйственных районах Ачимширского, Удовольского, Тхуачхалского района. Результат, а урожай как не было, так и нет. В этом году коричневый мраморный клов не столь опасен для урожая сельскохозяйственного, в частности ореха фундука, сколько специализированный гриб. Против гриба, к сожалению, не принимались никакие усилия. И потому урожай, к сожалению, отсутствует.
А на днях в Сухуми на проспекте Леона приступили к вырубке пальм, которые уже много десятилетий украшают улицы города. Пальмовый долгоносик, добравшийся до столицы Абхазии, беспощаден. Пораженные им деревья вылечить невозможно. Савелий Читанава сообщил.
К сожалению, в городе Сухум зарегистрирован где-то в течение вот последнего месяца около 7 единиц пальм. Вчера буквально выявлено еще 3 пальмы на берегу моря около бывшего Савитара, уже погибшего, скажем так. Единственный метод борьбы после того, как проявилось заболевание, это вырубить, распилить и сжечь или же закопать. Такая форма утилизации только спасает. Как получилось, что в Гаграх оно уже год-полтора как обнаружено на платформе Цандрипш полтора года назад. Ну, известно пути миграции пальмового долгоносика. К нам, как и все вот эти инвазийные вредители, попадают с территории Сочинского региона. А в Сочи, в свою очередь, попадают из с посадочным материалом откуда угодно. Но известно, прослежен путь это из Италии. С Гагр пальмовый долгоносик не мог путем собственной миграции попасть в Сухум. Очевидно, здесь была какая-то подмога в виде транспорта, потому что дальность полета пальмового долгоносика составляет от 1.5–2 км. Собственным путем пальмовый долгоносик не мог бы попасть в течение года, во всяком случае, до Сухума, причем минуя Кудауту и Афон.
Отвечая на вопрос о перспективах борьбы с самшитовой огневкой, Савелий Читанава сказал.
Сейчас я не буду говорить о предыстории, это, к сожалению, всем знакомо. Сегодня самшит в таком состоянии, в зеленом, в котором привыкли ее видеть, сохранился только по ущелью реки Бзыб. Из 5000 гектаров на всей территории Абхазии, к сожалению, около 60-70 гектаров, наверное, вот по ущелью реки Бзыб сохранился по обе стороны от дороги. Почему? У нас, когда самшитовая огневка попала к нам, первый год мы абсолютно бездействовали. Во-первых, не знали, что делать. Огневка оказалась такая прожорливая. Ну, вы представляете, да? Если самшит вообще на планете Земля существует где-то от 1.5 до 3 миллионов лет, за это время они с динозаврами были знакомы когда-то. В результате климатических катаклизмов динозавры исчезли. Выжил самшит. Была надежда на то, что в экосистеме найдутся ее естественные враги, но, к сожалению, так не вышло.
И все же Читанава надеется на то, что с огневкой удастся совладать, а самшитовые леса Абхазии восстановить. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Что читали и о чем писали на этой неделе в грузинских СМИ, расскажет Серго Бригвадзе.
До президентских выборов в Грузии осталось 2 недели. Избиратели в это время продолжают выслушивать новые обещания кандидатов в президенты. Как может повлиять на избирателя предвыборная реклама? С таким вопросом газета «Резонанси» обратилась к экспертам. Во время текущей кампании избирателям часто приходилось слышать негативные послания, что, по мнению политолога Арамаза Сакварелидзе, не нравится людям. Их мнение меняется и в отношении того, в чей адрес был проявлен негатив, и того, кто его проявляет, считает респондент. Издания.
В таких случаях падает рейтинг и того, кого поливают грязью, и того, кто ею поливает. Сложнее всего заручиться поддержкой неопределившегося кандидата. Для таких людей сообщения, содержащие негатив, неприемлемы. Они в таком случае, как правило, не дают свои голоса никому.
Нынешнюю предвыборную гонку социолог Валерьян Гургеладзе считает очень грязной.
Это самая агрессивная предвыборная кампания. Когда кандидаты тратят свое время на негативную рекламу, это говорит о многом. Например, самую большую опасность для нас в движении Вашадзе представляет не грузинская мечта, а европейская Грузия. Уступить второе место ее кандидату означает подвергнуться политической дефрагментации и потерять поддержку. Наверное, это объясняет агрессивный тон Вашадзе.
Независимый кандидат Саломе Зурабишвили постоянно пытается донести до избирателя, что и Бакрадзе, и Вашадзе ответственны за августовские события 2008 года, продолжает Гургеладзе. Многие эксперты сходятся во мнении, что в предвыборных рекламах кандидаты практически не говорят о своих планах на будущее, поэтому они отрицательно оценивают текущую предвыборную гонку, пишет «Резонанси». Организация «Альянс контроля табака» требует от парламента Грузии приостановить рассмотрение законодательных поправок, после принятия которых курение будет разрешено в театрах, на сценах и в слот-клубах, пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge. Соответствующие поправки инициировал Комитет по здравоохранению по просьбе Ассоциации игорного бизнеса.
Инициаторы проекта и те, кто его поддерживают, ошибаются, когда заявляют, что из-за запрета на курение в помещениях игорные заведения теряют клиентов. А логично и требование некоторых депутатов разрешить курение в театрах во время спектаклей. Как оказывается, режиссеры не могут полноценно воплотить свою задумку на сцене без табачного дыма.
Сказано в заявлении Альянса контроля табака. Представители этой неправительственной организации выражают беспокойство, что инициаторы соответствующих поправок льют воду на мельницу табачной индустрии, пишет ambebi.ge. О планах столичных властей на будущее информационному интернет-агентству Interpress News рассказал председатель городского собрания Георгий Ткамаладзе. По его словам, с 1 января 2019 года в силу вступит план развития Тбилиси.
Основная идея плана – концепция устойчивого зеленого города. Выбраны 11 территорий, для которых будут разработаны рамочные планы, обеспечивающие их правильное развитие. Что касается строительства новой станции метро, необходимо провести масштабные исследования, после чего будет решено, возможно ли осуществить этот проект. Кроме того, в первой половине 2019 года в нескольких центральных районах города будет задействована пилотная программа почасовых стоянок. Ее цель – оптимизация управления транспортным потоком.
Сказал Георгий Ткамаладзе. Кроме того, в 2019 году из городского бюджета будет выделено 24 миллиона лари на программу озеленения города. Столичные власти планируют разбить несколько новых парков и скверов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Насколько абхазская молодежь представлена в местной политике? Наш традиционный сухумский опрос от Анаид Гагарян.
Как вы считаете, достаточно ли молодых людей в абхазской политике?
Я думаю, что достаточно. Нельзя сказать, что в политике нет молодежи, есть у нас. Но главное, чтобы мышление молодежи и среднего возраста, и другого как бы сблизить в политике. И думать одинаково и вперед, чтобы не было, как лебедь, рак и щука. Хочется, чтобы как-то единое мышление получилось, хотя это не так возможно.
Какова вообще роль молодежи в политике?
Чтобы не были случайными, самое главное, чтобы не волна их как-то просто подняла, а чтобы они осознанно шли к этому, потому что мы надеемся только на молодежь уже. Анжела.
Я вообще полагаю так, что политика – дело серьезное, ею надо заниматься профессионально. Для этого необходимо готовить политиков, а не так просто ты молодой человек и иди в политику. Вот на Украине пошли молодые люди в политику, и сколько дров наломали. Так что политику надо идти людям лет под 40 минимум, но не 25, не 30, потому что в это время у них много амбиций, мало знаний, могут натворить не очень хорошие дела. Алексей.
У меня двойное мнение по этому вопросу. Во-первых, на самом деле их немало, да, то есть все больше и больше смотрят даже на состав нашего парламента, на состав городского собрания. Но иногда возникает вопрос качества. Молодость – это, конечно, очень хорошо, но если ты занимаешься политикой, то у тебя должно быть видение тех вопросов, ради которых ты занимаешься политикой. Для того, чтобы было это видение, то есть ты мог сформировать собственное независимое видение, у человека помимо хорошего качественного образования должен быть большой жизненный опыт, соответствующий склад ума. Но, к сожалению, не всегда можно это увидеть из того, что мы имеем. Поэтому, мне кажется, не столько важен возраст, насколько важен качество, да, человека. У нас очень амбициозный народ, но надо соизмерять все-таки свои амбиции и свои возможности с реальной ситуацией. Да? То есть то, что ты можешь предложить. В первую очередь нужно тебя спросить самого себя, а что я могу предложить? То есть я не просто хочу победить, да, и выиграть там в предвыборные гонки, да, и отпраздновать там это все свои улицы, да, там провести на улицу свет. А что я могу предложить своей стране, да, своему городу? То есть, у тебя есть программа или нет? Да? То есть для чего ты дойдешь? Но, к сожалению, это касается не только молодых политиков, но и достаточно зрелых. Елена.
Нет, у нас недостаточно молодых людей, поэтому недостаточно молодых взглядов, можно так сказать, и развитие именно в направлении молодежном.
Как вы считаете, какова вообще роль молодежи в политике?
Большая роль, так как молодежь – это все-таки будущее нашей нации. уже сейчас нужно ориентироваться на них и выбирать все больше законопроектов, мероприятий, событий, связанных с молодежью, в котором они могут быть задействованы. Адица.
Нас, стариков, надо уже отправлять на пенсию и дорогу давать молодежи. Только почему-то мы их не пускаем вперед. Наверное, мы чересчур консервативны, и надо, наверное, обновлять. Все-таки мир меняется, идет вперед прогресс. А мы хотим мерить все по-своему, по-стариковски. Сергей.
Анаид Гугарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Бывший высокопоставленный сотрудник грузинской прокуратуры Мирза Субелиани, находящийся в предварительном заключении в рамках дела об убийстве двух подростков в декабре прошлого года в центре Тбилиси, совершил попытку самоубийства. Об этом сообщила адвокат Субелиани Эка Хуцишвили, передает Сава Ньюс. По ее словам, сотрудники прокуратуры не смогли допросить обвиняемого из-за его психологического состояния. Мирза Субелиани в стрессовом состоянии. Не буду скрывать и того, что вчера у него была попытка суицида, сказал адвокат, добавив, что мужчина уже 4 месяца находится в одиночной камере. В специальной пенитенциарной службе факт попытки самоубийства Субелиани подтвердили, заявив, что сотрудники тюрьмы успели вовремя отреагировать. Следственный департамент Минюст уже начал расследование по статье 115 УК Грузии «Доведение до самоубийства». Ночью заключенному была оказана соответствующая медицинская помощь, а сегодня утром у него была консультация с психологом и психиатром, заявили в ведомстве. В специальной пенитенциарной службе заверили, что Субелиани находится под присмотром медперсонала и его жизни ничего не угрожает. Грузинская православная церковь рассмотрит аргументы Русской православной церкви в связи с прекращением евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об этом сегодня, 16 октября, корреспонденту ТАСС заявил секретарь католикоса патриарха всей Грузии Ильи II, протоиерей Михаил Ботковели. Он ответил, что ГПЦ ожидала подобную реакцию русской церкви. «У нас есть материал, на основании которых РПЦ приняла решение о невозможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом. Нам понадобится время для изучения всех аргументов РПЦ, после чего грузинская православная церковь озвучит свою позицию», — сказал протоиерей. Он отметил, что для рассмотрения этого вопроса в ближайшее время соберется священный синод ГПЦ. Сегодня в Сухуми прошел форум молодежи Абхазии, в котором приняли участие более 800 человек. Мероприятие посвящалось общественно-политической и социально-экономической ситуации в республике, сообщает Абхазия Информ. Участники форума выступили с резкой критикой в адрес главы самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба. Они отмечали, что большая часть обещаний, которые представители нынешней власти давали будущей оппозиции и во время предвыборной кампании, не выполнена. Более того, люди стали жить хуже, криминогенная обстановка обострилась, стало больше наркозависимой молодежи, аварий со смертью исходом фактов суицида. Было заявлено, что коррупция в стране приобрела угрожающие масштабы, усилилось имущественное расслоение населения, остро стоит проблема трудоустройства молодых людей. В связи с этим участники форума в своем открытом обращении призвали главу республики досрочно уйти в отставку. Независимый эксперт от ОБСЕ Душан Игнатович продолжит работу по выяснению судьбы юго-осетинских граждан, пропавших без вести после августа 2008 года. Как сообщил на брифинге в Цхинвале полпред главы самопровозглашенной республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев, об этом было объявлено во время пребывания юго-осетинской делегации в Женеве.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бывший замгенпрокурора самопровозглашенной республики Южной Осетии Эльдар Какоев, который занимал эту должность, самоскандальный и провальный для самопровозглашенной республики послевоенный период, неожиданно напомнил о себе благодаря вниманию российских СМИ. Бывший югостинский чиновник стал теперь ханты-мансийским и привлек внимание местных журналистов, которые заинтересовались темным прошлым Кукоева. Почему многие в Цхинвале считают, что это сигнал не только ему, расскажет Ирина Келихсаева.
Имя Эльдара Кокоева, который с 2007 по 2011 год занимал должность заместителя генпрокурора Южной Осетии, всплыло в связи с расследованием российских журналистов. В августе этого года его назначили помощником мэра Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа. 14 октября журналисты выложили в YouTube небольшой сюжет разоблачения. Коррупция в Югре. Разоблачение Эльдара Кокоева. Чиновники Югры продолжают покрывать преступника, в котором раскрыли некоторые подробности биографии новоиспеченного чиновника. Против ближайшего соратника экс-президента Эдуарда Кокоева дали свои показания, в том числе бывшие оппозиционеры и участники событий Снежной революции 2011 года Самбулат Тедеев, Алла Джоева, бывший судья Юрий Кокоев. В сюжете они прямо называют Кокоева преступником, звучит для баланса голос самого экс-президента. Люди, которые оборовывали свой народ, не брезговали ничем, чтобы добиться своей цели, сегодня хотят казаться великими правозащитниками. Получили ханты-мансийские журналисты доступ к архивным материалам МВД Южной Осетии, где речь идет о преступной деятельности бывшего президента до его избрания на пост. Видеоматериалы забилуют рассказами пострадавших от действия властей того периода. Есть комментарий первого президента республики Людвига Чибирова, который рассказывает, что был вынужден после избрания Кукоева на президентский пост в целях безопасности выехать жить в Северную Осетию. В беседе с «Эхом Кавказа» бывший лидер оппозиции Алла Джоева делится, что общение с российскими журналистами скрыло, казалось, давно затянувшиеся раны. Когда журналист села и начала задавать мне вопросы один за другим, я поняла, что это боль, которая как жила со мной, так и будет жить со мной до конца моих дней.
Потому что никогда не забуду день, когда на пороге моего дома оказались представители различных силовых структур Южной Осетии с постановлением об открытии на меня уголовного дела. Маломальские мыслящие часть населения Южной Осетии знала, что это месть за то, что я позволила себе открыто высказаться относительно политики руководства и в том числе и генпрокуратуры Южной Осетии на совещании у президента.
Что я могу сказать о человеке, продолжила она, который сказал, что здесь и закон, и беззаконие – это мы.
Можно говорить до бесконечности обо всем том, что они творили с нашей семьей, потому что на элементарные вопросы Мелса Алексеевича относительно положения он изрек, типа «помалкивай, а то для вас двоих уже готова камера». Это закон, поэтому эта одиозная личность оставила свой черный след в моей жизни. И, конечно, до конца своих дней я буду говорить: «Россия! Россия! Ты что творишь с собой?» Если такие, как Эльдар, где-то на далеком уважаемом севере становятся колоритными личностями, значит, вымерла Россия. Это жестко. Но я позволяю себе это сказать, ибо я имела возможность столкнуться на деле с этим человеком.
Алла Джоева напомнила еще об одном роковом персонаже в ее жизни, бывшем верховном судье Ацамазе Биченовы, решением которого в 2011 году были отменены результаты президентских выборов. Народ Южной Осетии большинством голосов выбрал тогда между двумя кандидатами, Анатолием Бибиловым и Джоевой, ее кандидатуру.
Биченов тоже где-то в России великолепно устроен. Ну что, рука кураторов, она могущая рука. Только такие, как Алла Алексеевна, неугодные бывают ни при какой власти и ни для каких кураторов. А такие, как Биченов, который попрал, в общем-то, волеизъявление 17 тысяч граждан Южной Осетии, такие блаженствуют на свете.
У тех, кто посмотрел сюжет российских журналистов, тем не менее сложилось впечатление, что Эльдар Кокоев стал лишь поводом для серьезных обвинений власти периода президентства его однофамильца Эдуарда Кокоева, который не перестает проявлять политическую активность и может представлять серьезную угрозу для действующей власти ее политического будущего, продолжает югостинский политолог Дина Алборова.
Это фильм ясно дает понять, что акцент там смещены на фигуру Эдуарда Бекойта, которая представляет, видимо, все-таки некую политическую опасность для нынешней политической элиты Южной Осетии. И так как грядут выборы парламентские этой весной, видимо, все-таки есть ожидание неких действий от Эдуарда Джабевича, и чтобы как-то напомнить ему, что мы бдим, и, скажем так, подсократить его прыть, видимо, в общем, вот этот фильм на это и направлен, скорее всего.
Еще один из моих собеседников, не пожелавший представиться, уверен, югоостенская политическая элита или люди, которые себя ею считают, не имеют возможности влияния на формирование общественного мнения через российских журналистов или тот же спутник Южной Осетии, который накануне опубликовал новость про расследование темного прошлого экс-прокурора на подступах к парламентским выборам и защите практически нулевых рейтингов партии власти подключились российские кураторы, в адрес которых Кокойте тоже успел выдать достаточную для раздражения порцию обвинений. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Сухуми на культурной площадке «Склад» открылась выставка «Возвращаясь к архивам». На ней представлены работы художников, которые пытаются осмыслить тему памяти и личного архива. О выставке нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказывает ее куратор Асида Бутба.
Расскажи, пожалуйста, что у вас за выставка сейчас здесь проходит?
Выставка у нас называется «Возвращаясь к архивам», и это уже третья выставка по архивной тематике, которая у нас была, да, то есть первая была «Мемориал сожженному архиву» в 92-м году, вторая была про утерянные свидетельства мухаджиров, то есть людей, которые уехали 150 лет назад, у которых не осталось вещей, которые связывают их с Абхазией, но, тем не менее, чувствуют свою культурную идентичность как абхазов. И эта выставка, она больше про то, как архивы стали художественным языком в искусстве 20-го века.
Скажи, пожалуйста, как архивы стали художественным языком в искусстве 20 века, в культуре 20 века?
Если говорить очень общими своими словами, в концептуальном искусстве язык архивов стал играть достаточно важную роль в раскрытии очень большого спектра тем, на самом деле. То есть можем говорить о памяти, об идентичности и так далее. Очень много из этого делается через архивы, да, через работу с найденными свидетельствами или с собственными свидетельствами художников. Также высказывания через архивы, они могут идти, например, о политике или, я не знаю, властных структурах, как это делал Болтанский, например. У него была такая инсталляция в Рейхстаге, когда там, где были, знаете, такие ящички, их там было очень-очень много, ты заходишь в, не знаю, вестибюль или что-то такое с огромным количеством ящичков, на которых написаны имена немецких парламентариев, например, среди этих имен прячется там, например, Гитлер, да, который прошел через такую же демократическую процедуру, как все остальные, к примеру. И понятно, что здесь нужен был язык вот этой вот серийности и того, как одна и та же процедура может приводить даже такого же человека, как Гитлер, например, к власти.
Асида, скажи, пожалуйста, а что вот представлено на вашей выставке сегодня здесь на складе?
Мы постарались собрать художников, которые работают с языком архива или в которых я увидела, например, какой-то архивный аспект. И мы показали их на этой выставке. Также мы устроили такую библиотеку на этих столах в центре выставки. У каждого художника есть номерок, который целует библиотеку. И таким образом мы образуем связь. Мне кажется, что отчасти нам этого очень не хватает. Есть мало возможностей видеть мировое искусство. А на самом деле все эти связки работают очень четко. Для восприятия тех ростков, которые могут у нас происходить, или для восприятия искусства этих людей, которые сегодня работают в Сухуми, довольно важно понимать мировую практику и связь эти вещи в своей голове.
А какие художники представлены? Дай характеристику чуть-чуть каждому из них.
Значит, вот художница, на которую я прямо сейчас смотрю, это Лилит Матевосян. Она не из Сухума, она из Сочи. И она показывает здесь такой фотографический проект, который связан с ее семейными фотографиями, с ее детством. Это ее личный семейный архив, но вот то, что очень важно для понимания, это то, что архив – это все-таки не здание с бумагами. Архив – это очень большое и глубокое понятие, с которым работают художники, философы и так далее. Здесь мы можем говорить о том, что Лилит, для нее восприятие современной Армении, да, или того места, куда она едет посмотреть на свою родину, очень преломляется через призму вот этих детских фотографий, историй, которые она слышит от своих родственников. Проект об этом, о том, что случается внутри человека, когда у него есть вся эта семейная детская идиллия, да, вот этот вот рай, который был в детстве, и он предпринимает путешествие по мотивам этого рая в своей голове. Другой художник — это Антон Ачиров. Здесь очень интересные работы. Большой шаг в осмыслении травматического военного опыта. Несмотря на то, что здесь есть живопись, здесь также есть момент инсталляции, который очень обогащает эту работу, скажем так, дает ей дополнительные смыслы. Для него это возвращение также к живописи. Через долгое отсутствие практики те образы, с которыми он работает, это такие образы из коллективной памяти. Это фотографии, которые циркулируют по интернету, да, это архивные фотографии, которые очень многим жителям Абхазии знакомы. Он их трансформирует в некую другую свою историю. Здесь есть две работы, дополняющие друг друга. Это Костя Грицов и Татьяна Ергунова на основе кадров, снятых в Акармаре, поселок рядом с Ткварчалом, в котором квартиры остались буквально в том же состоянии, в котором их бросили 25 лет назад. Ты заходишь туда внутрь и оказываешься в такой капсуле времени, да, то есть вещи остались на тех местах, на которых их оставили люди. Получается такая живая фактически капсула времени, к которому можно обратиться, да, с отсутствием привнесенных вещей. Есть вот это вот замечательное панно от Гурампара, в котором его рисунки, которые он делал ежедневно на протяжении нескольких лет. То есть это такая постоянная практика рисования. И Адгур говорит об этих рисунках как о документе психического состояния. И есть такой архив фейлов, архив Лабаху, где мы можем говорить о том, что художники показывают, как правило, то, что получилось, а не то, что не получилось. Вот архив показывает то, что не получилось, делая зрителя свидетелем и художественного процесса, и как бы таких сомнений, уязвимых ситуаций, но также понимание того, что архив — это также потенциал. У каждого художника или у многих людей есть большое количество несделанных вещей. Для художников это вообще нормально, да, то есть наряду с тем, что ты сделал, есть очень много всего, что ты начал и не сделал. Это такой архив роящихся возможностей. Что если бы я сделал это, то мир был бы немножко другой, да, то есть также понимание этого.
Почему вы обратились к этой теме, почему вы ее продолжаете? Чем она интересна для вас?
Хороший вопрос. Иногда с какими-то вещами, которые продолжаешь уже давно, и перестаешь понимать, почему они такие самые суперразумеющиеся. Ну, конечно же, это интересно. Здесь, наверное, много связей. С одной стороны, посыл, конечно же, был от выставки Арона Росманкиса, да, и резиденции, которую мы начали. Тема уничтожения архивов и тема попытки, например, уничтожения некой памяти. И память ли это, и может ли она быть уничтожена. То есть это какие-то такие вещи, о которых мы говорили, да, какое-то количество времени. Видимо, началась какая-то моя внутренняя полемика. С одной стороны, мы задумались сделать проект с местными художниками об этом, а с другой стороны, хотелось что-то сделать, в которой бы работы тех людей, которые сегодня работают в Абхазии, они не были бы изолированы, скажем так. Поэтому мне было так важно привнести вот эту возможность диалога и полемики с мыслями из искусства 20 века.
Как реагирует публика, наши художники, наша молодежь на вот эту тему и на вашу выставку?
Тоже, опять же, сложный вопрос, потому что я не могу никому залезть в голову. Например, для меня это была попытка сделать тематическую выставку, и мне есть что о ней рассказывать. Поэтому мы ведем экскурсии здесь постоянно для людей, которые приходят. И мне кажется, что экскурсии довольно хорошо работают, что людям гораздо легче воспринимать этот язык, язык современного искусства, потому что какие-то вещи, которые для одного кажутся очевидными, или которые их воспринимают очень напрямую, очень быстро, другой не привык, например, к восприятию такого. Таким образом, это дает возможность все-таки разговаривать с каждым индивидуально и понимать, кто что понимает или не понимает, или у людей есть вопросы и так далее. Мне кажется, что вот личная коммуникация, она очень важна здесь. Но в целом, мне кажется, что восприятие было хорошее в выставке. И еще я бы просто хотела сказать о том, что, естественно, выставка не представляет из себя какую-то законченную историю. Для меня это важно. Пока выставка делается, помимо того, что сюда попало, есть также много всего, что есть в голове, но в выставку не попало. Поэтому вот у таких вещей должно быть продолжение. Да? То есть это невозможно говорить о чем-то как о тотальном высказывании. Да? То есть вот что-то сделал, и все, тема архивов закрыта. На самом деле она далеко не закрыта, она только открывается.
Рассказывала куратор выставки, возвращаясь к архивам, Аседа Бутба. С ней беседовала Елена Заводская. Роман Кошка и генерал, родившийся в Грузии, живущий в Германии, Нино Харатишвили, драматурга, прозаика и режиссера, попал в шорт-лист германской литературной премии за лучший роман немецкого аналога Букера. Журналист русской службы «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер поговорил с Харатишвили о творчестве и не только.
В немецкой литературе уже немало прецедентов, когда ярко заявляют о себе писатели, для которых немецкий не был первым родным языком, и одних только выходцев из бывшего СССР среди новых немецких писателей уже можно насчитать с десяток. Помимо Нино Харатишвили, также попал в шорт-лист в этом году Максим Биллер с его камерным романом «Шесть чемоданов». Оба романа отсылают нас так или иначе к советским временам. Мой особый интерес к роману Нино Харатишвили вызван его необычным ракурсом – немецким, европейским взглядом на Первую Чеченскую войну и ее последствия. Родившаяся в Тбилиси и постоянно живущая в Гамбурге 35-летняя Нино Харатишвили успешно совмещает сочинение романов и пьес с театральной режиссурой. Ее выделяет, однако, среди многих немецких авторов способность и склонность к овладению крупными формами, в частности, к сочинению больших романов. «Кошка и генерал», например, насчитывает более 700 страниц. Предыдущий роман Харатишвили «Восьмая жизнь», вышедший 2 года назад, имел большой успех как у критиков, так и у читателей. И в 2018 году Харатишвили была удостоена за него немецкой премии Бертольда Брехта. «Восьмая жизнь» – это сага, действие которой охватывает более 100 лет, и которая повествует о 8 грузинских судьбах, судьбах людей, связанных родственными узами. Герои романа ни разу не называют незримо присутствующего в их жизни самого известного советского грузина по фамилии, а говорят о нем, как ранее о Куджаве, в одном из стихов, как о генералиссимусе. Творчество Нино Харатишвили сделало неведомые ранее в Европе грузинские истории 20 века европейскими. Но ее последний роман далек от грузинских реалий. Главным его героем является российский олигарх Александр Орлов. Совсем молодым он участвовал в Первой Чеченской войне. Он не стал там генералом, но генералом называют его, ставшего после войны олигархом, окружающие. Орлов старается начать новую жизнь в Берлине, однако воспоминания о войне не отпускают его. Самым мучительным становится воспоминание об участии в убийстве молодой чеченки Нуры, преступлении, оставшемся безнаказанным. Генерал сам жаждет наказания и искупления через него. Время расплаты наступает, однако, только спустя более чем 2 десятилетия после преступления, когда генерал встречается с юной грузинской девушкой, которую окружающие зовут Кошка. Она бежала в Германию из захваченной войной Грузии, а Кошкой ее прозвали еще в детстве за то, что она умела ловко взбираться по стене. На сайте литературной премии мы читаем: «Кошка и генерал» — это напряженный психологически глубокий роман о преступлении и наказании, о войне в странах и в умах людей, о стремлении к миру и спасению. Разговор с Нино Харатишвили я, естественно, начал с вопроса, как у нее, не жившей в Чечне, возник замысел романа «Эхо чеченской войны».
Ну, мне всегда было интересно эта страна, потому что это как бы, ну, 3-4 часа отвели сюда Грозного, но не, как бы очень-очень далеко. Я ничего не знала про эту страну, и только то, что там слышали. И я потом наткнулась на книги Анны Политковской и начала читать все больше и больше. В Грузии есть тоже такое меньшинство, там пангиси живут, чеченское меньшинство, и туда тоже ездила. И как-то очень интересно стало, потому что и сейчас, ну, конечно, мы знаем война и все это, что там произошло, но вот как сегодня люди там живут, что там сегодня происходит, как бы ничего не пересекает границу, и мне стало интересно.
Как долго вы работали над этим романом?
2 года, но у меня пауза была, потому что у меня маленькая дочка, и да, мама стала, и, наверное, половину написала, и потом паузу сделала, и потом опять. У меня стипендия была, очень помогло это в Стамбуле, в Турции, и там можно было очень там тихо и спокойно только над этим сконцентрироваться и дописать, а то дома труднее было бы.
Кто-то написал про ваш роман «Роман о насилии в Чечне». Насколько эта формула вам кажется правильной?
Ну, я не думаю про каких-то формул, когда я пишу. Это история, которая это на фактах. Это правдивая история, но, конечно, я поменяла, и там, конечно, это фикция, это роман, но все-таки как бы инспирацией стала вот текст Политковской, и там это про реальные события, которые там произошли, и старалась как так объективно, как мне возможно, об этом писать.
Вы случаи с полковником Будановым и чеченской девушкой как-то рассматривали, изучали вы его?
Да, конечно, да, об этом и речь.
Главный герой – олигарх, да? Где-то я читал в вашем или слышал в немецком интервью, что для вас вообще было важно разобраться, что это такое олигарх. Как вы сегодня бы ответили на вопрос, что такое российский олигарх, как они возникали?
Это очень трудный вопрос, потому что очень даже труднее, чем о Чечне было вот об этом как-нибудь книги или что-нибудь читать, или информацию об этом добывать, потому что очень мало что существует, но есть, конечно, какие-то репортажи или там документации. То, что мы там слышим, я думаю, я всегда думала, что ну это как бы клише. К сожалению или к счастью, очень много клише, они как бы правдивы. И я не знаю, но это, конечно, были люди, которые оказались в эпицентре какого-то очень такого экстремальной эпохи времени, когда очень много чего менялось, очень много чего казалось возможным, и были как бы там разные, когда вот я читала разные биографии, не скажешь, что вот это один прототип, который вот таким человеком должен быть, чтобы ты там ту эпоху стал бы олигархом. Разные очень люди были. Конечно, очень многие умные. Но, наверное, нужно было вот на риск идти, на большой риск, и иметь какую-то скрупулезность, или не знаю, как мне это назвать. По-моему, в то время вот вообще-то, по-моему, там никто не думал про морали, потому что очень много показалось возможным, и они, да, схвачивали вот этот шанс, делали деньги. И, конечно, там не было структур, которые бы не было, как сказать, сопротивления. Очень много было возможным. И как у некоторых там был очень маленький капитал, и они начинали, и через 2 года баснословные деньги у них скапливались там.
Ваш роман читают по радио. Так или иначе, с романом знакомятся. Чувствуете вы себя немецкой критикой, не говоря уже о номинации на премию, чувствуете ли вы себя правильно понятой?
Как бы сказать, есть, конечно, и позитивные, и негативные критики, и это было, я ожидала этого, и это как бы даже после «Das achte Leben» я как-то ожидала, что некоторые будут и как бы разочарованы, потому что это не опять тот же роман, и не опять тот же про Грузию. По-разному, конечно, по-разному, но я вообще-то не пишу книги для критиков, я пишу для читателей, это для меня более ценно. И
у вас в романе идет повествование от, ну, это единственный вариант от первого лица, от журналиста-расследователя Онно Бендера. Именно рассказчик, журналист, который, видимо, все связывает, так надо понимать.
Мне было важно, чтобы вот эту историю как бы из разных перспектив показать и написать. Там я не хотела только вот черно-белые, там, что вот плохой олигарх и там хорошая девочка. Мне было самой тоже трудно было понять и вникнуть вообще в суть этой истории, потому что это очень трудно и очень сурово все это, и для меня было важно найти подход, и чтобы этот подход был как бы по-разному. У него там совсем другие интересы, а у олигарха и у Орлова совсем другие, у кошки и Сесилии, она вообще в другом мире, как-то они все связываются из-за этой истории, одной истории, которая произошла в прошлом. А еще, по-моему, потому что это как западная перспектива, по-моему.
Когда была грузино-абхазская война 1992 года, вы были ребенком, а во время войны 2008 года уже взрослым человеком. Остается ли эхо этих войн ощутимым в Грузии вообще и в вашей жизни в частности?
Да, конечно, конечно, остается. Это время было очень такое, экстремальное время. Не то, что, и хорошо, я в Тбилиси была и жила, и ребенком была. Я не боялась там чего-то, потому что я это не осознавала, что там происходит. Но сколько людей, которые не вернулись, друзья моего отца или моей матери, людей, которые вернулись, и потом психические или физические проблемы были, люди, которые там бежали, оставили все и переехали куда-нибудь, и там боролись, и до сегодняшнего дня борются, и потом это как бы продолжалось, конечно, и до сегодняшнего дня это, к сожалению, актуально. А еще 2008-го я уже там не была ребенком, и я помню все это. И, конечно, это как бы так не исчезает, это оставляет свой след, и Абхазии и Осетии. Я в 2008 году каникулы проводила. Я уже в Гамбурге жила в то время и поехала там семью навестить. И опять как бы война началась, вот никто не ожидал. Конечно, это остается. Все эти беженцы, все эти проблемы, к сожалению, опять актуально или еще актуально. И, наверное, еще долгие годы так будут.
Как сегодня в Грузии отношение к абхазам как таковым? Они же живут и в Грузии тоже или их там нет совсем?
Практически нет, и это проблема, потому что я вот за все эти годы не встречалась ни с одним абхазцем, и это, конечно, большая проблема, потому что из-за этого вообще не возникает там никакого диалога, и есть какие-то вот даже литературы там постарались, мне даже коллега рассказывал, что, по-моему, в Турции встретились, и, по-моему, у них тоже очень мало информации о грузинах, или то, что есть, это более там как бы пропаганда, и очень трудно, потому что я тоже все... Очень хочу как бы встретиться с кем-то, кто там живет, потому что я никогда там не была, и для меня это как бы, не знаю, там Солнечный край, Абхазия, я все, что я знаю там от моих родителей или моей бабушки. И это как бы миф, да. Было бы, конечно, хорошо, если хотя бы по культурному пути смогли бы снова какой-то разговор начать или, да, вступить в диалог.
Говорила немецкий писатель грузинского происхождения Нино Харатишвили. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.